мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в этот прекрасный, я считаю, понедельник. Сразу представлю своего гостя, министра земледелия. У нас сегодня в гостях Арманс Краузе. Здравствуйте, Лабден.
Лабден, добрый день.
Хелена, приветствую тоже Хелену, нашу переводчицу. И наших подписчиков тоже приветствую в Ютубе. Обязательно посмотрите сегодняшнее интервью. Оно выйдет немножко попозже. Наших постоянных радиослушателей. И также, где можно нас посмотреть, ЛСМ. Плюс там идет трансляция. Можете открыть наш домашний сайт lr4.lv и нажать кнопочку «Слушать». Ну, в общем, способов предостаточно. Тот, кто не успеет, то, конечно, в Ютубе то потом все это появится. Телефон прямого эфира 28-04-04-24. Туда можно задать вопросы господину Краузе по всем сельскохозяйственным делам, ну, естественно, по продуктовым тоже, поскольку продукты и сельское хозяйство неразрывно связаны. Но это даже не надо объяснять. И lr4.lv, если вы зайдете на сайт, то там есть кнопочка «Написать в студию». Тоже можете туда написать свой вопрос. Ну, господин Краузе, ну, конечно, начнем с продуктов питания, потому что опять поднялась волна. Вот за последнюю неделю в Латвии продукты дорогие, продуктовая инфляция составила 7%, и Банк Латвии, его президент Мартин Шказакс, он рекомендовал на прошлой неделе на одной из комиссий Сейма найти узкое горлышко во всей нашей продовольственной схеме. Вот вы что-нибудь знаете про это узкое горлышко?
Я бы сказал так, что мы находимся на общем рынке Европейского Союза. И цены такие, как в Европе. И вот это узкое горлышко, это конкурентоспособность наших производственных предприятий. Например, в Латвии нет традиционно крупных перерабатывающих молоко и молочные продукты предприятий, в отличие, например, от мяса. Ну и в других странах Евросоюза есть такие компании, которые могут все латвийское молоко переработать на одном производстве, и тогда они производят дешевую продукцию, не нишевая, не специально отобранная продукция, но в то же самое время есть и мелкие предприятия по всей Европе, и мы очень хорошо можем конкурировать наши средние и малые предприятия с малыми и средними предприятиями в Европе, но сложно конкурировать с международными концернами. Mm-hmm. Поэтому я скажу, что простых решений здесь нет. Что, как мне кажется, нужно сделать, чтобы снизить цены на продукты питания? Первое самое важное – это уменьшить НДС, то, чего не хочет Министерство финансов. Они говорят, что это неверно. Хотя только в 5 странах Евросоюза есть такой же налог у всех, остальных снижен, начиная с Польши и в большинстве стран не снижен, в Дании, в странах Балтии и в Болгарии, как мне кажется, ну и, конечно, в Латвии. И мы, Союз зеленых и крестьян, считаем, что это было бы первым шагом к снижению цен. И, во-вторых, это повысило бы конкурентоспособность и для фермеров, и для производственных предприятий. Может быть, напрямую не получат они, но оборотные средства, объем денег, сразу же у них улучшаются денежные потоки. И еще один пример. Если мы, например, видим, что закупается продукт в Латвии платит стоимость продукта и НДС. Если покупает в другой стране Евросоюза магазин, то физически перечисляет только те деньги, которые идут за продукт. НДС не перечисляется, он идет в отчетах, он рассчитывается, но физически компании нужно меньше денег, чтобы купить, например, тонну помидоров в Латвии или в Испании. 21%. Вот, то есть на 10 тысяч больше нужно потратить в одном случае сразу же, а в другом случае сразу можно не перечислять эти средства, и это способствует конкурентоспособности.
Министра финансов тяжело убедить, вы считаете, снизить НДС, действительно, чтобы он... Ну, сколько это вообще стоит для бюджета? Были расчеты, вот сколько стоит там, понятно, не на все продукты, а на какие-то основные сниженные НДС? Сколько это для бюджета?
Да. Мне кажется, было два исследования достаточно объемных о том, как это повлияет на бюджет. И Министерство финансов считает, что будет больший минус. А ученые, которые, мне кажется, уже много лет назад Министерство земледелия заказывало исследования, они считают, что это даст больше для экономики и не будет такого минуса в бюджете. Поэтому есть расхождение в мнениях между Министерством финансов и учеными. Но эффекты, которые будут получены, улучшение конкурентоспособности, это означает больше оборотов, больше зарплаты. То есть бюджет все равно получит, но Министерство финансов с этим не согласно.
Министерство финансов не согласно, но я слышу в последнее время, сегодня у нас был господин Тронс был утром в Домской площади, что все-таки склонны винить и торговлю в том числе. Вы торговлю как-то не назвали. Вам кажется, это не, нету вот в этом узком горлышке торговцев? Не сидят они там?
Нет, я пока не дошел до этого. Торговцы, есть исследование Совета по конкуренции, это очень важно. Они сказали, что есть магазины в Латвии, которые большую наценку делают на местные продукты, чем на импорт. И это наше видение, обсудив отдельно с каждой цепочкой магазинов продуктовых, они сказали, нет, это не мы, но не было указано, кто это из магазинов. Но вот эта политика наценок, это то, что может способствовать конкурентоспособности или ее снижать для какого-то предприятия. Например, продукция в Латвии, которая производится на небольшом предприятии, эта наценка выше, чем на какой-то продукт, который привозят из другой страны Евросоюза, где огромное предприятие с огромными объемами, и на него наценка ниже. И понятно, что люди будут покупать тот продукт, который дешевле, с меньшей наценкой. Если бы мы не делали такие большие наценки на латвийские продукты, как мы это делаем в отношении тех, которые привозим издалека, наши продукты были бы немного дешевле, их можно было бы больше продавать, и таким образом конкурентоспособность предприятий повышалась бы. И поэтому супермаркеты тоже должны пойти навстречу. Мы говорили, вот сейчас есть предложение Министерства экономики заключить меморандум с такими супермаркетами, и я очень надеюсь, что мы сможем включить и этот пункт, что они будут поддерживать больше наших продуктов на полках, и наценки будут ниже. Если говорить о наценках, то еще одна существенная вещь, почему нужно меньшую наценку ставить на местные продукты, их перевозят на более на меньшие расстояния, то есть если мы хотим защищать климат, мы хотим, чтобы не было выбросов. Представьте себе помидоры, которые везут из Марокко, или помидоры, которые везут из Испании.
Какие мы, конечно, конечно, будем говорить про и выбросы, потому что это тоже важная вещь. Как вы, как министр, вот министр экономики, я вижу, да, может быть, на этой неделе даже уже будет заключен некий меморандум с торговыми сетями, и они как будто обязуются на какую-то основные группы товаров, ну, снизить эту наценку. Вот это Министерство экономики сейчас с этим занимается. Вы, как министр земледелия, видите свою роль в том, чтобы цены на продовольствие были ниже? Что-то вы готовы сделать? Может быть, в планах что-то есть?
Конечно, вся цепочка от поля до стола очень важна. И, конечно же, на каждом этапе добавляется своя наценка. Фермер должен заработать, переработчик должен заработать, и магазин должен заработать. Начало, конечно же, у фермеров и без поддержки Евросоюза и государства очень сложное. Если мы говорим, конечно, свободный рынок, это очень сложно. Все равно есть дотации и в США для фермеров. Фактически в любой стране, куда бы мы не поехали. Конечно же, в Евросоюзе тоже. И в Евросоюзе есть еще дополнительно различные национальные виды поддержки фермерам. И мы сохраняем поддержку. И если мы говорим о том, что продукты питания и производство продуктов питания является одной из критических инфраструктур, потому что обеспечение продуктами питания критически важно в любой стране, так же, как энергетика и другие. Конечно же, мы должны поддержать производство продуктов питания, чтобы они были дешевле. Теоретически теоретически можно убрать всю поддержку, но какие тогда будут цены, мы не знаем. Это означает, что цены могут резко вырасти, и, возможно, часть людей не сможет себе позволить купить продукты питания.
И... То есть, если, другими словами, я уточню, если бы сейчас не было поддержки, да, европейские фонды, что-то еще, то у нас продукты стоили бы дороже. Намного дороже.
Гораздо дороже. И поэтому сейчас, формируя бюджет на следующий год, нам необходимо сохранить поддержку сельскому хозяйству, поддержку фермерам, и разрабатывая следующий период планирования, так же, как и в ЕС, мы не должны снижать поддержку фермерам, потому что в противном случае вырастут цены на продукты питания. И нужно еще понимать, что растут и расходы на производство у фермеров. Дорожает электричество, дорожает топливо, дорожает оборудование, минеральные удобрения, которые мы больше не можем ввозить из соседних стран. А в Европе мы покупаем гораздо дороже. Все эти позиции также повышают стоимость. И просто так невозможно снизить цену, но можно поддерживать фермеров, и тогда будет производиться более дешевая продукция. Так что есть и платежи за площади и другие.
В зоне вашего внимания есть такое слово, как импортозамещение? То есть вы уже сказали про то, что действительно было такое исследование Совета по конкуренции, оно действительно, выводы там какие-то удивительно не в нашу пользу, на наши местные продукты наценка действительно выше была, и сейчас этот вопрос решается с помощью законов. Это будет решаться с помощью законов, но если говорить о том, естественно, импортозамещение надо, но возможно ли оно, на ваш взгляд, министра? Да, бананы мы не выращиваем, да.
Да, и персиков не будет. Нет, но кто-то может вырастить одно дерево, но также и у овощей,
Ну, свинину давайте вот возьмем.
Сезонный характер. Но я начну с того, что у нас есть. У нас есть зерновые, мы обеспечиваем молоко, обеспечиваем яйца, свинина... Полностью нет, но в Европе свободный рынок. И если мы посмотрим, что, может быть, слушатели не знают, что очень много групп продуктов, которых мы обеспечиваем более 100%, все равно есть импорт, потому что мы, конечно же, вывозим и что-то ввозится. Так это работает на европейском рынке. Но и самообеспечение для нас важно увеличить некоторые группы. Я думаю, что овощи, фрукты мы можем повысить определенно. И есть такой пример. Осенью прошлого года я зашел в один из супермаркетов. Могу назвать, это Максима была. И посмотрел стенд с яблоками в Максиме. Это был ноябрь прошлого года. В Латвии урожай убран, полные склады у нас. И я обходил вокруг этого стенда, там было со всех стран, изо всех. И только, мне кажется, я 12 разных сортов яблок сосчитал, только один сорт был из, один вид был из яблок, из Латвии яблок. И мне кажется, это так несправедливо. Максима осенью, когда сезон, когда склады забиты, полные, ставят яблоки из всех других стран. Там 75% могли бы быть, например, местные яблоки, и там 20-25% из других стран. Но когда вот мы видим, когда из 12-11 из других стран, это, наверное, отношение. Я думаю, что у нас есть производители, которые могут поставлять.
Да, отношения. Вы чувствуете, что не то, чтобы кто-то там вредит Латвии? Нет, конечно. Но просто у импортных торговцев, у них нет патриотизма. Они работают в Латвии, и у них цель заработать побольше прибыли. И, возможно, на ваших голландских яблоках, которые вы увидели, он зарабатывает больше денег, чем на латвийских. Но вот вас вот этот момент, как бы, а что тут можно сделать? Ну вот отношения.
Поэтому очень важны поправки в законодательстве, которые продвигает министерство. Нужно соблюдать и частную конкуренцию, и нужно рассматривать эти вопросы наценок. Это сложные вопросы, и юридически они сложные, и с точки зрения частной конкуренции. Но важно, чтобы была договоренность и меморандум, который будет подписан. Об этом надо договориться, и нужно в этом направлении работать. И одну важную вещь, которую сделало правительство, правительства и Сейм, что во всех в магазинах можно видеть информацию о происхождении продукта. То есть человек информирован. Я не говорю, что из-за этого будут какого-то продукта больше или меньше покупать, но можно это видеть, из какой страны этот продукт. Раньше такого не было. Раньше надо было искать, смотреть, и, например, были какие-то продукты с латвийским флагом, красивым латвийским названием, а этот продукт не производится в Латвии. И это было такое введение покупателей в заблуждение. Сейчас это устранено, и у покупателя есть возможность, и очень легко можно увидеть, покупает ли он латвийский или какой-то импортный продукт. И это тоже один из важных моментов, чтобы создать честные условия.
Российская продукция. Я вижу, как возмущаются иной раз в социальных сетях люди, что 3 года прошло с момента начала войны, но российская продукция до сих пор есть на полках магазинов. Почему? У нас не хватает политической воли или что? Мы же смогли как бы транзит, не транзит, а ввоз, импорт зерна, да, прекратить. Я понимаю, он продлен еще на год. Как вот с этим дела обстоят?
Во-первых, в Евросоюзе не запрещено ввозить продукты питания. Разрешается ввозить любые, только в отношении отдельных продуктов повышенные тарифы на ряд продуктов, в том числе на зерно. И, конечно же, больше невыгодно ввозить. И поэтому в Европу не ввозят отдельные группы продуктов. Если говорить о Латвии, в Латвии принят национальный запрет, и мы не можем импортировать, ввозить в Латвию продукты из России и Беларуси, это страны-агрессоры. Но в целом в Европе, в другие страны можно ввозить, и дальше уже эти продукты попадают в свободный оборот в Евросоюзе, и, понятно, какая-то литовская, польская, немецкая компания может продать в Латвию и российские продукты, и они ввозятся в Латвию из другой страны, участницы Евросоюза, и это принцип свободного рынка Евросоюза, у нас нет пограничного контроля на внутренних границах, и поэтому в отдельных случаях на полки магазинов попадают эти продукты. И потом уже все, многое зависит от политики магазинов. Крупные сети заявили, что они не берут, не покупают эти продукты, но
мелкие,
всегда,
да,
найдется
покупают.
кто согласится.
В Польше, например, даже запретили торговую сеть Мэры, да, а у нас она тоже есть. Есть ли такое какое-то, не знаю, там, инициатива сделать то же самое в Латвии?
Нет, сейчас я не могу ответить. Нужно оценить аргументы, почему Польша запретила, и, может быть, это связано и с санкциями, какие-то такие вопросы, потому что, как я понимаю, владельцы не из Евросоюза.
Да, мы перейдем немножко к другой теме. Вы знаете, я знаю, что обсуждается, по крайней мере, идея о том, чтобы увеличить объемы вырубки леса с 7 до 9 миллионов кубометров в год. Это делается, не делается, а обсуждается идея для того, чтобы найти деньги для оборонного бюджета. Как известно, у нас главный приоритет – это оборона. Вы, как министр земледелия, вот как относитесь к такой идее? Я помню, это был, наверное, год 98-й, может быть. Ой, нет, не 98-й, а 2008-й год. И тогда было правительство Годманиса, и вот тогда был принят тоже такой шаг, но тогда был жесточайший просто кризис, и правительство Годманиса пошло на отпускание этих квот, чтобы просто, ну, вот как бы страна выжила. А сейчас вы бы видели в этом целесообразность?
Да, это предложение производителей в области лесной промышленности, и организация выступила с таким предложением. Я знаю, у меня в министерстве еще совещания не были проведены, но мы поручили посмотреть, посчитать, какие у нас запасы древесины в Латвии. И с тех пор, как они сделали это предложение, есть первые цифры, и некоторые из них меня удивляют. Удивляют в том смысле, что в Латвии в целом мы вырубаем примерно 15 миллионов кубометров в год. 6,5 – это латвийские государственные леса, а остальное – это частные и другие. Но что показывают цифры? Что в Латвии примерно 120 миллионов кубометров древесины – это выросшие или даже переросшие деревья. И если мы посчитаем, это примерно объем вырубки на 18 лет. А если весь объем, то 8 лет. То есть я поручил, чтобы профессионалы, работающие в лесном хозяйстве, посчитали. Но мне кажется, что эти цифры просто шокирующие, что у нас в лесу уже готово 120 миллионов кубометров древесины. Что это означает? Это означает, что мы можем увеличить объемы. Нужно посмотреть, насколько можно в частном секторе, насколько в государственном увеличить. И самое важное, если мы увеличиваем, это нужно делать не на 2 года. Нам нужно просто посчитать, понять в долгосрочной перспективе, чтобы мы дали возможность лесоперерабатывающей промышленности развивать переработку и перерабатывать в Латвии. Потому что плохо, если мы увеличиваем вырубку и вывозим бревна, как в 90-х это было. Нам нужно перерабатывать эту древесину. Неважно, это будут пиломатериалы, фанеры или еще какие-то другие продукты переработки. Но они должны перерабатываться в Латвии и должны давать добавленную ценность. И мы должны все посчитать. И я был очень удивлен теми огромными объемами, которые накопились в лесах. И кто-то экономил, я не знаю для чего. Понимаете, когда лес становится старым, то если мы посмотрим на климатическую политику,
то это плохо.
Он уже не связывает СО2, и тогда международные организации говорят, у вас уже ограничивающие. То есть дерево начинает отмирать, падает и так далее. И это тоже дает выбросы. И поэтому в хозяйственных лесах надо работать более эффективно, нужно получать максимальную прибыль, что касается защиты природы. И, кстати, Кабинет министров в начале этого года принял информативный доклад о биотопах, и там 30% площади мы выделяем природе, биотопам. Там мы либо не хозяйствуем, либо очень-очень ограниченно хозяйствуем, но 70% это то, с чего мы должны получать максимальную прибыль. Это хозяйственные леса, неважно, государственные, частные или принадлежащие самоуправлению, но я считаю, что это халатность, если нет этого хозяйственного подхода к имуществу, потому что мы смотрим в разные другие учреждения, где не хозяйственный подход, а в отношении лесов, хозяйственных лесов, почему-то думают по-другому. Пусть стоят.
А значит ли это уточнить, что вот эти 120 миллионов переросших деревьев, по сути, надо срубать? Они уже, ну, как бы созрели.
Да, нет, это невозможно сделать за один год.
Да. То есть...
Но они готовы. И если, может быть, я скажу простыми словами, ну, например, когда выросла, не знаю, пшеница, нужно же собрать урожай, или если яблоки созрели, то их тоже нужно снять, но и леса также, они готовы.
Как вам кажется, увеличение вот этой вырубки, тем более есть что рубить, оно может дать деньги для нашей обороны? То есть достаточный ли это объем денег?
Ну, конечно, что это не единственный источник, но после проведения расчетов, профессиональных подсчетов, в том числе и в отношении того, как это повлияет и на климат, и на все остальное, да, есть средства, значительные средства, которые можно...
Миллионы, да, я понимаю, на десятки
миллионов. Может быть, даже сотни.
Да, потому что это, конечно, сейчас большой вызов, и вы, как член Кабинета министров, наверняка видите такой вопрос, наверное, может быть, не касается прямо вашей отрасли. Насколько тяжело будет собрать эту сумму для обороны? Вот, например, леса – это, ну, действительно какой-то источник. Насколько, как вам кажется, будет легко собрать эту сумму, и не придется ли, может быть, за счет каких-то развития, не знаю, экономики, других секторов вот от чего-то отобрать условно?
Легко не будет, но мы не должны при поиске средств на оборону тормозить экономику, это важно. И так же, как если мы говорим, например, о лесах, нам тоже нужно смотреть в долгосрочной перспективе, чтобы у нас развивалось производство, развивались рабочие места, развивалась экономика. Мы не можем просто вывозить древесину за границу. И сейчас, когда мы ищем средства, это как будто бы государство начало продавать свое имущество для получения этих средств. Так делать нельзя. Нам нужно смотреть при этом, чтобы одновременно развивались те секторы, которые связаны с обороной. Мы можем и производить больше в военной сфере, то есть предприятия в Латвии. Это означает рабочие места и налоги в Латвии. Мы с такой точки зрения должны смотреть. Мы видим и пример Украины, что Украина начинает много производить. Конечно, они находятся в незавидной ситуации сейчас, а мы можем сделать это, начать это сделать своевременно, чтобы никто на нас не напал.
И вот про деревообработку еще один вопрос. Вы много раз упомянули о том, что правильно не вывозить бревна, да, продавать продукты с более высокой добавленной стоимостью. А как сейчас обстоят дела? Вот если взять такую, ну, извиняюсь, 100%, сколько у нас вывозится как бревна, а сколько имеет какую-то добавленную стоимость, чтобы понять структуру?
Я не назову вам проценты, но сегмент, который вывозят сейчас, это технологическая древесина для бумаги и дров. У нас нет целлюлозного завода, у нас нет...
Хотели построить в свое время, я помню.
Да, да.
Как-то все это...
Но пиломатериалы, которые перерабатываются, вот, фанера, это все перерабатывается. Здесь создают продукты с очень большой высокой стоимостью. И мы, четыре министерства, подписали меморандум, и Кабинет министров принял решение поддержку эстонскому инвестору Fibonol, который планирует инвестиции более 700 миллионов, большие инвестиции. И они будут проводить химическую обработку древесины и тоже уже получать продукты с очень высокой добавленной стоимостью. И это вот и речь идет о таких тонких частях березы, которые полностью сейчас не перерабатываются. И мы также смотрим на то, что нам требуется сейчас производство, которое технологическую древесину перерабатывает. Нужно, чтобы ее в Латвии перерабатывали.
Uh-huh. Ну, это эстонский инвестор, я так понимаю, вот он придет. Латвийских инвесторов, с ними проблема, да? В основном это какие-то крупные все-таки компании заграничные, да?
Нет, это не так. В Латвии предприятие тоже развивается. Если мы говорим о Латвии с Финнерис, они только что создали пока, правда, экспериментальное, но все-таки производство, это химическая переработка древесины, и планируется развивать производство фанеры, других.
Утеплителей,
есть,
да.
Это латвийские предприятия.
Да. То, что касается леса, вы вот буквально, по-моему, на прошлой неделе вы отдали распоряжение о том, чтобы приостановить заключение договоров по ветропаркам в гослесах. Коротко это звучит так, что все-таки строительство ветровых парков в государственных лесах, оно должно учитывать и интересы общества. Вот поясните, что это значит? Кажется, что вы какой-то противник ветровых парков, хотя, если почитать климатическую стратегию, энергетическую стратегию, то мы, наоборот, идем в сторону ветровой энергии, в сторону альтернативных, чтобы уйти от фасильных источников энергии. Почему так?
Во-первых, у нас очень много выдано разрешений, либо были аукционы уже, и были заключены договоры о развитии ветропарков. Я отвечаю только за государственные леса, и решение строить ветропарки в государственных лесах, это было в 2022 году принято во время Каринша, и в 2023 году тоже во время правительства Каринша была поставлена цель, сколько нам требуется энергии, какова энергетическая потребность. потребность. И на прошлой неделе, в понедельник, был подготовлен информационный доклад Министерства климата и энергетики, и там было указано, что мы уже достигли этой цели с теми площадями, которые у нас есть, поэтому я не вижу основания, почему нужно продолжать выставлять на аукцион эти площади государственных лесов. И, кстати, пока еще не реализовано, это все на бумаге. И есть проекты и в государственных лесах, и на частной земле, и даже в море есть проекты. Там планируется развивать. Пусть будет реализована хотя бы часть. Там не требуется больше выделять государственные леса, потому что то, что произошло после правительства Каринша, этого достаточно. И нам нужно сбалансировать все источники энергии. Не только ветер, но и солнце, но и гидро у нас тоже есть. И сложив это все вместе, надо развивать уже имеющиеся проекты и потом уже в будущем смотреть, потребуется еще или нет. Потому что вы знаете, как было с маленькими ГЭС. Всем нужно было, много где поставили на реках, а потом жители были совсем недовольны, потому что у нас есть эта потребность возобновляемой энергии, это то, что нужно жителям. И, конечно же, жители должны понимать все аргументы, в том числе и сколько нужно, почему мы строим, есть это энергетическая потребность или нет? Или это только бизнес-проект? И это интересы бизнесменов, предпринимателей нужно согласовывать с интересами жителей, интересами государства.
Но они никогда не сойдутся, эти интересы, конечно же, потому что я знаю, что сейчас во многих самоуправлениях Латвии открываются эти детальные планы по развитию территории. И первое предложение от жителей – это запретить ветропарки. То есть жители и даже уже готовы платить они жителям деньги, и все равно они не готовы рядом иметь вот этот ветряк. Да, я поняла, но тут я хотела бы уточнить, все-таки 22-й год, но с этого года, насколько я помню, ни один ветропарк не был сдан в эксплуатацию. Это просто намерение. То есть люди брали разрешение, но будут ли построены эти ветропарки? Это ведь огромный вопрос, потому что процесс, он занимает невероятное долгое количество времени, это оценка среды и что-то еще. И вот тут вот вы как будто обрубаете вход для действительно серьезных инвесторов, которые, возможно, что-то, свои планы доведут до конца.
Мне кажется, что у всех этих серьезных инвесторов уже было 3 года, чтобы они могли подать заявки и уже идти на аукцион. И если они за 3 года не нашли возможности до него дойти, конечно, можно потом готовить всю документацию, все это проводить оценку на окружающую среду и остальное. Но 3 года — это достаточный период. И еще то, что сейчас обещано из площадей 80, от 80 до 100 тысяч гектаров по всей Латвии, и потенциально еще можно 300 тысяч. То есть это только 1/4 часть. И я думаю, что если пока еще не был реализован ни один проект, и пока еще не дошли до строительства в государственных лесах, тем более, что те, кто рассчитывает эту энергетическую потребность, это вот Министерство энергетики и климата, если говорит, что цели достигнуты, нам не нужно выделять больше площадей на ветровые парки.
Господин Краузе, так может быть не надо будет тогда и медведя отстреливать? Будет много ветряков, они сами уйдут, медведи. Или как считать? А то жалко медведей, вы тут хотите их поголовье уменьшить.
Я думаю, что ветровые парки мешают не медведям, а птицам, и мешают жителям.
Они трещат, может, медведи тоже подальше уходят куда-нибудь, например, в Литву, там еще куда-то в Эстонию.
Медведи становятся очень большой проблемой в Латвии. Конечно, мы занимаемся охотой, но нет у нас охоты на медведей, но многие животные, которые находятся под защитой, они тоже часто нападают на сельскохозяйственных животных, могут напасть на человека, в том числе и медведи. И в 20 веке не было медведей в Латвии, мне кажется, они еще в 19 веке куда-то пропали. И у нас, кстати, уменьшилась площадь лесов, интенсивное сельское хозяйство, и на них охотились. Россия их уничтожили, а где-то в конце 20 века они начали постепенно попадать в Латвию, приходить из Эстонии, из России. И в начале этого века они остались и живут. И сейчас 120-130 особей есть, и нужно посмотреть, какова ситуация в соседних странах. И медведь — это же не просто такое милое, пушистое животное, как в сказках. Это опасное животное, которое может напасть на человека. Медведи нападают и в соседних странах, и в Латвии тоже был случай, когда напал медведь на сотрудника лесного хозяйства. К счастью, с человеком все в порядке. Но я думаю, что это очень серьезный вопрос.
А может быть, вы просто лоббируете интересы тех, кто производит мед? Ведь медведи, конечно, первыми разрушают пасеки. Они залезают, едят мед, а у вас как раз хозяйство...
Нет.
У вас
нет,
было?
Больше,
а, больше
нет ни меда, ни пчел. Но, да, ставят вокруг пасек электрические ограждения. Но я думаю, что больше нужно беспокоиться о тех людях, которые работают в лесу, и еще больше о тех, кто идет за ягодами или грибами. И, например, в районе Балви появилась медведица с медвежатами, и люди не хотят идти в лес. Но для многих во время сезона это дополнительный источник дохода, набрать, например, ягоды, продать или для себя их собрать. И мне кажется, что здесь нам нужно понимать границу, как далеко мы будем заходить. Ученые, те, кто изучает медведей, они хотят, чтобы в Латвии было 500 медведей, если сейчас 120, и мы уже видим, сколько проблем сейчас есть. Я не могу себе представить, какая будет ситуация, если будет 500 медведей. Наверное, все...
А мы вывезти их в другое государство нельзя? Нельзя их куда-нибудь выслать? Депортировать медведей? Потому что... Нельзя, да? Ну, ладно.
Я думаю, если говорить о животных в целом, мы живем... сейчас природа не такая, какая была 200 или 2000 лет назад. Нам нужно ограничивать количество животных, потому что тогда появляются проблемы с другими животными. Рыси, например, нападающие и убивающие собак, или волки, которые уничтожают и съедают собак во время охоты, или возле домов. Нам нужно очень следить за количеством животных, чтобы они не подвергали опасности людей. Это самое важное. Мы не можем допускать того, чтобы популяция была настолько большой, что они начинают нападать на людей.
Давайте поговорим немножко про климат. Концепция сельского хозяйства до 27-го года, мы по ней живем сейчас, европейская единая. С 28-го года, я понимаю, будут некие изменения. И вы в Брюсселе, естественно, что эти изменения обсуждаете. Вот простой человек, который нас слушает, как его это может коснуться? И как это может коснуться тех, которые производят сельскохозяйственную продукцию? Я читала где-то, что, может быть, вы сейчас по-другому скажете, что там все-таки будет изменен порядок дотаций производителям сельхозпродукции. Если раньше просто давали платежи на гектары, то сейчас будут оценивать количество произведенной продукции на этих гектарах. Что еще? Ужесточение климатических требований. Как будет выглядеть наше сельское хозяйство после 28-го года?
Полностью, конечно, после 28-го года сельскохозяйственная политика пока еще не разработана, неизвестна, потому что неизвестен пока полный бюджет, рамки бюджета, и еще, конечно же, ведутся дискуссии относительно того, будет ли это общий конверт, или это будет региональный, или в целом для одной страны, но ясна позиция Латвии и других министерств земледелия других стран. Должен быть отдельный конверт в общей сельскохозяйственной политике. То, что изменилось в настрое позиции Еврокомиссии и в Европе, если когда-то на первом месте стоял зеленый курс изменения климата, сейчас на первом месте все же экономика, хозяйство, социально-экономические вопросы, это и конкурентоспособность тоже, и после этого уже идут вопросы среды, потому что, чтобы хозяйства могли инвестировать в охрану среды, вопросы, связанные с климатом, они должны зарабатывать деньги, они должны заработать средства. И это то, что меняется. Если мы говорим о самом механизме поддержки, я, кстати, слышал позицию комиссара Хансена, что не нужно кардинальной революции, не нужно все уничтожить и построить заново. Нам нужно улучшить существующую систему, потому что сейчас уже была одна революция несколько лет назад, и наши фермеры, вы знаете, выходили на улицы и протестовали, не только
в Германии
и так далее. И я думаю, что эта позиция, мы улучшаем то, что есть, а не проводим революцию. И эта позиция правильная. Поэтому будут какие-то изменения. Я надеюсь, что они будут и для повышения конкурентоспособности наших фермеров, чтобы мы могли производить продукцию дешевле и конкурировать с другими странами.
При этом я вот нашла не так давно, буквально, по-моему, в прошлом месяце, Мартин Циммерманис, председатель правления Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования, он в эфире Домской площади, он сказал такую цифру. Из 57 тысяч латвийских хозяйств, получающих субсидии от Евросоюза, только 30% продают свою продукцию на рынке. И он такую фразу сказал, что субсидии ЕС стали наркотиком для латвийских фермеров. Насколько вы согласны с тем, что текущая система поддержки, она препятствует, по сути, развитию такого конкурентоспособного сельского хозяйства, что выгодно получить дотации где-то, ну и ничего не производить.
Но я бы курш отбал.
Любая поддержка, поддержка отрасли, сельскому хозяйству, или если мы посмотрим на любой другой бизнес, хотя бы поддержка СМИ. Мы же привыкаем, что есть поддержка первый год, второй год, и она воспринимается как такие доходы, поступления, которые должны быть. И, конечно, без этого тяжело. Поэтому, ну, я думаю, что на данный момент, когда мы находимся на общем рынке Европы и не можем что-то изменить, полностью убрать, я согласен с еврокомиссаром и с новым направлением. Я уже упоминал конкурентоспособность. Мы даем, но с той целью, чтобы хозяйства становились более конкурентоспособными. Но то, что сказал Мартин Циммерман, что это поддержка своего рода наркотик, да, мы все привыкаем. У нас есть стабильные доходы.
Нет, это неплохо, поддержка. Просто, может быть, использовать ее более правильно, да, действительно поддерживать тех, кто производит, а не просто на гектар площади. И тогда в этом есть, конечно, большой смысл в поддержке.
Но то, о чем я говорил, конкурентоспособность, способствовать работе, поддерживать те хозяйства, которые работают, вот эти 50 с лишним тысяч получателей поддержки, да, есть там 15-16-17 тысяч, которые инвестированы на рынок, это те, кто получает это дизельное топливо специальное для сельского хозяйства. Мое видение таково, что мы должны поддерживать конкурентоспособность фермеров, конкурентоспособность сельского хозяйства. Конечно же, можно получать эту поддержку и в общей политике сельского хозяйства. Есть разные конверты, где могут быть какие-то другие мероприятия, поддержка, приусадьба, ну, так сказать, домашнего хозяйства. Но главное все-таки, ну, внимание нужно уделять конкурентоспособности, ее повышению. Все остальное, то, что до 50 тысяч, это небольшая поддержка, которая обеспечивает людям, как сказать, желание, способствует желанию оставаться в сельской местности и помогает оставаться на селе.
Еще осталось у нас буквально, ну, не знаю, на один вопрос. Климатический курс вот для транспорта, там была даже цифра озвучена, сколько там надо, 12 миллиардов, что ли. Для Латвии в целом, по-моему, 34 миллиарда евро инвестиций в климатический курс. Год назад у нас было интервью, и вы были довольно скептически, ну, отношение ваше было довольно скептически в том, что нам в сельском хозяйстве нужно внедрять все эти климатические требования. У нас будут золотые по стоимости продукты питания. Что сейчас вы Как вы смотрите?
Я остаюсь тем же мнением. Если мы внедряем все эти меры, то мы практически те цели, которые были поставлены на 2030 год, не можем достичь.
Уже понятно сейчас, да?
Да, конечно. И мы не можем достичь, не снижая производство. Но мы не хотим снижать производство, потому что тогда у нас снизится поступление в бюджет и уменьшатся рабочие места. И наша задача сейчас заявить, что сельское хозяйство, лесное хозяйство, там мы ничего не уменьшаем, но эти цели мы можем перенести и достичь в 40-м, а может, в 50-м году. Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, потому что Латвия не единственная страна в Европе, я бы даже сказала, что очень мало есть стран, которые могут достичь эти цели, поэтому нам нужно рассматривать перенос целей, и, как я тогда говорила, но все остается в силе.
Если уточнить, какой самый болезненный момент для сельского хозяйства именно в плане выполнения этих целей? Потому что там есть множество мероприятий. Например, какие-то леса будут отданы как бы дикой природе. Какие-то земли будут тоже не имеют права на них вспахивать, потому что, чтобы не было выбросов. Там запрет пестицидов, что-то еще. Вот какой самый такой больной момент для...
Я думаю, если мы складываем вместе сельское и лесное хозяйство, сейчас по расчетам ученых, у нас такие леса не которые связывают этот СО2, а те, которые начнут выбрасывать СО2 в ближайшем будущем.
Вот эти переросшие.
У нас много вот этих переросших лесов, переросших деревьев на защищаемых территориях. Нужно подходить с хозяйственной точки зрения. Если говорить о сельском хозяйстве, то мы пересмотрели во многом критерии, и в то же самое время мы сохраняем возможность для фермеров на тех почвах, которые очень плохого качества, с низкими баллами, мы разрешаем их засаживать лесами, восстанавливать режим влаги. Очень часто вот в такой год, как сейчас, когда все время льет, там даже невозможно на поле заехать. И я бы сказал, что мы там, где совсем плохо работать, мы можем оставить эту площадь для лесов, для природы, а все остальное остается для производства.
Успею задать вопрос один. Климат меняется, и насколько погода становится более жесткой, пишет наш слушатель. Не думает ли министерство о том, чтобы сменить то, что выращивалось ранее, много лет, на что-то новое? На изменение климата и, условно, наша ориентация с тем, что мы выращивали ранее. Может, скоро пальмы полезут, я не знаю, или наоборот...
Климат немного меняется, да, но исторически были разные годы. Да, можно согласиться, что последние три года достаточно поздно заморозки весной, даже до мая. И если слушатели заметили, в октябре еще заморозков нет, хотя исторически первые заморозки были раньше в сентябре. То есть есть этот сдвиг в сторону осени. Но если кто-то считает, что мы можем выращивать множество таких фруктов, как на юге. Некоторые могут быть, но в целом нет, потому что солнце в Латвии столько, сколько есть, и интенсивность, активность солнца не изменилась, потому что планета все-таки поворачивается, и лето сменяется зимой, и многим растениям требуется солнце, и южным растениям, южным фруктам требуется больше солнца, чем у нас есть. И, может быть, какое-то отдельное растение мы можем начать выращивать в Латвии, но, в принципе, придется остаться... с традиционными культурами, в том числе и теми, которыми могут переносить заморозки, потому что вы видели в мае
да,
минус 5.
Да, что сейчас? Минус 5. У нас будет урожай-то вообще с такими вот майскими погодными условиями?
В отдельных регионах пострадали овощи, фрукты достаточно сильно, но надеюсь, что урожай будет. Фермеры использовали все возможности, боролись, распыляли воду во время заморозков.
Фонд рисковый фон такой, да, я понимаю, что он может появиться в этом году.
Нет, фермеры не хотели, они отклонили. Мы решили, что на следующий период планирования мы готовим и будем использовать.
Да, спасибо большое. У нас нет больше времени. Министр земледелия был у нас в гостях, Арман Краузе. Спасибо вам огромное. Хелена, спасибо за профессиональный перевод. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра у нас третья передача предвыборного цикла. Мы будем говорить про Лепаю, какова там расстановка сил. Встретимся завтра в 12:10, а сегодня всем хорошего дня.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.